Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене молитвы. Что такое молитва, если не только обращение к Богу о помощи? Еще один ответ на этот вопрос предлагает в своих беседах известный пастор русского зарубежья епископ Василий Родзянко. Его ответ глобальный и, тем не менее, очень точный и конкретный. Молитва для христианина – это и есть жизнь. Давайте послушаем, как владыка Василий эту мысль расшифровывает.
Молитва для христианина – это жизнь. Жить без молитвы в духовном отношении невозможно. Если мы не молимся, то мы не живем. И жизнь в божественном мире, жизнь вечная, а вечность может прикасаться нас и здесь, в этой временной нашей грешной земной жизни. Эта жизнь вечная есть постоянное богообщение. Это постоянное пребывание в Боге и Бога в нас. Вот почему апостол Павел пишет в своем послании: «Непрестанно молитесь». Он это пишет христианам в городе Салониках, или Салоне, как иногда его называют. Почему? Потому что именно там христиане нуждались в этой молитве. Целый ряд некоторых данных указывает на то, что христианская община в Салониках недостаточно была проникнута вот этим сознанием Божьего присутствия. Мы все время находимся в Божественном присутствии. И Господь уходит от нас только если мы сами уходим от Него. Фактически Он всегда с нами и в нас. Но вот когда мы уходим от Него, когда мы оказываемся как бы за ширмой, то тогда наша молитва прекращается, и наша жизнь в Боге прекращается. Мы становимся, знаете, можно так образно это показать, мы превращаемся в стружку. Знаете, деревянная стружка, когда вы чистите доску, знаете, и эта стружка заворачивается так вокруг самой себя. А внутри что? Пустота. А мы воображаем, что эта пустота – это мы, это я. Вот мы так замкнуто живем в себе, а по существу мы свертываемся вокруг себя, мы закрываемся вообще от всего и всех, и на самом деле обожествляем свою собственную пустоту. Вот что значит жизнь без молитвы. Вот что значит жизнь закрытая, свернутая, эгоистическая. И может быть именно поэтому, именно потому, что вот за последние десятилетия так много людей отошло от Бога, так много людей отошло от молитвы, так много людей свернулось вокруг себя и изолировалось от всей окружающей жизни. Вот поэтому, может быть, и все ужасы, которые переживает наше общество здесь, вот в России, мы не только здесь, а это общее такое явление во всем человечестве сейчас, во всех религиях даже. Если есть какая-то определенная религиозность иногда, но она выражается не тем, что нужно, не в том живет. Живет во внешних своих проявлениях, достижениях, обрядоверии, религиозных войнах. И Бог знает еще в чем. А самого главного не имеет. Не имеет именно этой открытости, этого божественного присутствия, этой действительно удивительной прозрачности молитвы. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, поем мы в великом посту». Древние слова древнего псалма царя Давида. Да, как дым, который поднимается вверх, и, поднимаясь вверх, распространяется всюду вокруг нас таким особым голубым облаком и дает нам удивительный аромат, который заставляет нас сосредоточиться и наши мысли не растекаться по древу. Вот этот символ и эта помощь чисто внешняя нам в этом сосредоточении есть образ молитвы. Молитва идет вверх. Молитва соединяет нас с небом. Молитва возносится к небу. Да, к небу, вот к нашему голубому небу. Но это голубое небо, это наша атмосфера. Есть икона неба по существу. То есть иного мира, мира неземных категорий, мира, который в других измерениях, мира, который не имеет в себе ничего злого, ничего грешного, ничего разделяющего, ничего злого в смысле нашей жизни. Вот мы поднимаем свои очи и свое сердце, и свою мысль к этому божественному миру. Миру любви, миру правды, миру истины. «Примите истину, — говорит Христос Спаситель, — и истина сделает вас свободными». Иной мир — это мир свободы. Но свободы нет такой, которая ведет человека к произволу и к свободе греха и всякой преступности, а к свободе духа, к свободе выражения себя во всем святом, во всем лучшем, что есть в человеке. Вот что значит молитва. И когда мы говорим вслед за апостолом Павлом о непрестанной молитве, то, конечно, это не значит, что это нужно сидеть день и ночь, или стоять на коленях и день и ночь, или ходить все время вот вокруг икон и ничего больше. А это значит, что в нашей обычной жизни, в самой простой и в самой естественной и в самой обыденной мы сознаем, ощущаем и переживаем неперестающее, непрестанное присутствие Божие.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о молитве. В самом общем виде мысль владыки Василия звучит так: молитва для христианина и есть жизнь. Но если молитва – это обращение за пределы чувственного мира к другому миру, миру духовному, то, чтобы это стало самой жизнью, нужно для начала быть уверенным, что этот другой мир есть, что духовная реальность настолько же реальность, как и мир зримый, мир пяти чувств. Иными словами, нужно быть уверенным, что есть не только земля, но и небо. У человека нерелигиозного это может вызвать усмешку. Это древние люди, мол, видели в небе какой-то подлинный духовный мир. Как можно верить в это сегодня? Все ваши слова о небе не больше, чем образ, фигура речи, некий символ. И такой скептик, возможно, даже не подозревает, насколько он прав. Это и вправду символ, потому что все самое главное, подлинное и реальное в человеческой культуре всегда выражалось именно символами, потому что иначе об этом главном не скажешь. Слишком оно велико и не вмещается в обычные категории. К таким размышлениям обращает нас известнейший богослов XX века протопресвитер Александр Шмеман. И это органично рифмуется с нашим сегодняшним разговором о молитве еще и потому, что в качестве объекта своих размышлений отец Александр берет одну из главных христианских молитв – символ веры. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Почти за каждой службой в церкви верующие торжественно перечисляют и провозглашают то, во что они верят, содержание своей веры. И надо сказать, что сами верующие так привыкли к этому символу веры, что как бы оглохли к нему. Им часто кажется, что достаточно просто сказать «я верю в Бога». Они забывают, что этим-то как раз и пользуются враги религии. И в это простое «я верю в Бога» вкладывают совершеннейшие бессмыслицы, стараясь этим самым дискредитировать веру в Бога, представить ее как некое грубое суеверие. В наши дни, да, пожалуй, не только в наши дни, а и всегда, этой упрощенной веры недостаточно. В Писании сказано: «И бесы веруют и трепещут». Верили по-своему и те, кто распинали Христа. И, наконец, верят, хотя и в некое страшное божество, и те самые, кто хотят разрушить религию. Так или иначе, все в мире движется верой. Только вера эта может быть светлой, истинной и доброй, а может быть и темной, ложной и злой. Нет, недостаточно просто сказать «я верю в Бога», а в содержании ее не копаюсь. Апостол Павел на самой заре христианства сказал: «Всякому спрашивающему у вас будьте готовы дать ответ о своем уповании». И вот в наши дни, да ни путаницы, ни разберихи, столкновения всевозможных идеологий, мы должны больше, чем когда бы то ни было, быть готовыми такой ответ дать. Вот поэтому и вернемся к символу веры. Сразу за исповеданием Бога как Творца, исповеданием, о котором мы уже говорили раньше, Церковь прибавляет: «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». На этом двойном, дважды повторенном утверждении нужно остановиться. Ибо нет, кажется, более популярного объекта для нападения на религию со стороны врагов ее, как именно это небо, как именно это невидимое. Религия всегда говорила о небе. Это один из ключевых ее символов. И на него направлена критика религии, потому что атеистам кажется, что именно этот символ легче всего разрушить, показать как действительно символ бессмыслицы и ненаучности религии. Древний человек в своем неведении научной космологии представлял себе небо как бы буквально, как некую твердь, как какой-то другой мир, где пребывает Бог и куда берет он после смерти души людей. И сам физический опыт неба способствовал, конечно, этой древней мифологии неба. Бездонность неба, льющийся с него свет, его красота, его таинственность. Действительно, небеса поведают славу Божию. Но потом произошла знаменитая космологическая революция. человек узнал сначала, что Вселенная не геоцентрична, то есть не имеет нашей маленькой планеты своим центром, и же сама Солнечная система, в которой вращается Земля, только ничтожная единица в необъятной Вселенной миллиардов миров. Человек узнал, что небо – это все тот же, а не иной мир. И казалось, опыт неба, как потустороннего, безнадежно рухнул. Вот этим-то, конечно, и воспользовались враги религии. Этот ключевой религиозный символ – обман. И если так, то значит обман и суеверие, и все ваши религиозные представления. Тогда значит обман и вся ваша религия. Если нет неба, то нет и вашего небесного Бога, ибо где же Он? Вот это-то все и выразил, помнится, крайне грубо и упрощенно космонавт Гагарин своим знаменитым утверждением, что никакого Бога в космическом пространстве он не заметил. Ему недостаточно, увы, изумительного подвига. Этот подвиг ему приказано было использовать и в интересах той убогой, нищенской идеологии, которую государственная система это насаждает. Но оставим Гагарина и вернемся к небу. Ибо нетрудно доказать, что борьба безбожья с небом, что развенчание им неба примитивны до бесконечности. Примитивизм этот проистекает от полнейшей невозможности для позитивиста понять лежащий в основе всей религии символизм. Или лучше сказать, символизм, присущий человеку. Будучи последовательной, эта мудрая власть должна была бы запретить своим законопослушным писателям выражение вроде «солнце встало». Ибо всем известно, что не солнце встает, а земля еще раз обратилась вокруг собственной оси. Если даже человек в прошлом и не знал всех тайн мироздания, то это совсем не значит, что слово «небо» он употреблял в каком-то научном смысле. Христиане с самого начала говорили о своем опыте «небо на земле». И говоря о небе как престоле Божьем, одновременно утверждали не только вездесущее Божие, то есть то, что Он всюду, а и Его трансцендентность, то есть то, что Он вне всех понятий, символически нами к Нему применяемых. Один из великих христианских мыслителей и проповедников, объясняя понятие неба в христианстве, воскликнул: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?» О святых, достигших такой просветленности, такого сияния всего своего существа, такой доброты и духовной красоты, что не хватало уже человеческих слов, чтобы описать их, верующие, церковь, говорили, что они стали небесными. Человек не может говорить о Боге, о своем опыте Бога, как, впрочем, и о своем опыте всего глубокого и высокого, иначе как в символах, иначе как символами. И как бы иногда не огрублялись эти символы, как бы не использовались простыми и часто невежественными людьми, конечно, не у этих последних нужно искать объяснение этих извечных символов. Небу же и земли, видимым же всем и невидимым.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И, наконец, в разговоре о феномене молитвы уместен еще один существенный вопрос. Все эти высокие слова, насколько все это применимо к обычной жизни обычного человека? Мы же ходим на работу, постоянно занимаемся какими-то делами. Тут бы найти время на то, чтобы просто пообщаться с ближними. Какая уж тут молитва. Вот есть монахи и монастыри. Там все устроено, чтобы по-настоящему молиться. Своего рода эхом такого вопроса звучат размышления удивительного духовного писателя XX века Сергея Фуделя. В своей книге «У стен церкви» он часто обращается к такому явлению, как «монастырь в миру» или «белое монашество». И это вовсе не означает, как может показаться, попытку сымитировать монастырь у себя в квартире или ходить на работу во всем черном или во всем белом, надевать на людях уныло-молитвенное лицо и прочие глупости. Нет, монастырь в миру, по мысли Фуделя, это попытка осуществления полноты христианства в гуще мира. Иными словами, память о том, что вот Бог, и ты перед Ним каждую секунду, здесь и сейчас, всегда и везде, дома, на улице и на работе. И это то, что в свою меру доступно каждому человеку, а не только монаху. И в каком-то смысле такое состояние и есть молитва. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет Сергей Фудель. Фрагмент аудиоверсии книги «У стен церкви».
Монастырь в миру или белое монашество есть утверждение узкого пути Евангелия для всех, а не только для небольшого количества людей, находящихся за монастырской оградой. Он есть попытка осуществления полноты христианства в гуще мира, а тем самым он есть всего только возвращение к первохристианству. Монашество в миру никто не придумывал. Его потребовала история церкви, конец которой смыкается с началом. Мир возвращается к язычеству. Конечно, он возвращался уже давно, но за последние века все процессы ускорились. Поэтому все яснее начали говорить о монастыре в миру религиозные мыслители этих веков – Тихон Задонский, Амвросий Оптинский, Достоевский. Матушка Смарагда говорила про себя: «Я нерадивый монах, и спасаться мне нетрудно. На работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое, четками помахиваю. А вот ты пойди спасись на торчке, среди мира, как все другие живут». Так что монастырь в миру есть христианство на торчке. Звучит неблаголепно, но так как есть. Отец Александр Ельчининов пишет: «Главная ошибка нашей молодежи в убеждении, что христианство есть философская система, логически доказуемая, что они в данном своем состоянии могут усвоить себе всякую истину веры. Христианство есть жизнь. Иногда наблюдаешь, чуть ли не восторженно принял молодой человек христианство. Такое богатство мышления после скудости материализма. Но вот проходит время, и не приняв христианство как жизнь, как подвиг духовного преображения всей жизни, этот человек вдруг совершает такой нравственный поступок, который сразу ставит его вне христианства. К одному валаамскому монаху, не желавшему осознать свою вину и смириться, пришел во сне отец Иоанн Кронштадтский и сказал: «Копай глубже», то есть доберись в темноте души до какого-то света, как до золотого самородка в земле. Так и некоторым молодым хочется сказать: «Копайте глубже». Арсенофий Великий учил, что для внутренней молитвы в людных местах надо беречь глаза, так как через них врывается рассеяние и отгоняет молитву. Может возникнуть вопрос: зачем это знать нам, простым людям? Дистанция между отцами и нами огромная, но и солнце отражается в малой капле вод. По закону какого-то уподобления подвижнические советы могут быть действительно воспринимаемы и в нашей малой вере. Помню, как всегда с опущенными глазами ходил в посаде Загорске Флоренский. Церковь, где он совершал богослужение, была домовая, в больнице, там, где теперь поликлиника. Я был на его литургии и видел, что и во время службы он берег глаза. «Непрестанно молитесь» — это прямая заповедь апостола. Отцы учат, что непрестанной молитвой может быть только молитва сердца. Ум устает, а сердце и во сне бодрствует. Но для нас, несовершенных людей, в понятии сердечности молитвы прежде всего важно понятие искренности ее. Апостол требует прежде всего непрестанной или неизменяемой молитвенной искренности к Богу. Он хочет, чтобы мы были постоянно в искренней правде молитвенного дыхания. Если так понять молитву, то нелепо всякое сомнение в ее возможности. Почему невозможна искренность? Вспоминаю, как митрополит Кирилл рассказывал нам в Усть-Сысольске в 1923 году, что на Ярославском вокзале в Москве до революции был швейцар, стоявший у главного входа в какой-то форменной одежде, в галунах, и что этот швейцар много лет нес подвиг непрестанной молитвы. Хочется еще раз вдуматься в заповедь апостола о непрестанной молитве. После того, как мы оканчиваем молиться, то есть делаем перерыв в молитве, исполнив то или иное молитвенное правило или отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой, то есть по существу они заполняются отрицанием молитвенного смысла. Мы только что очень много раз сказали «помилуй меня», а в наступившей паузе мы удовлетворенно и устало вздыхаем и совсем, в общем, не считаем, что нас надо миловать. Прерывность молитвы может создать черноземную почву для гордости. Затем в нас возникает какая-то особая послемолитвенная беспечность. «Я помолился, теперь все в порядке», от которой начинаются все те послемолитвенные искушения, о которых без конца предупреждают отцы. В непрестанности молитвы есть духовная логика молитвы. И прежде всего, для укоренения совершенной искренности ее смирения, то есть самой природы молитвы. Я не могу не молиться постоянно, так как я именно нуждаюсь в божественной помощи. И почему я должен гордиться, если я непрерывно эту помощь зову? Мы ведь не гордимся своим физическим дыханием, его непрерывностью. Мы никак его умом не замечаем, не расцениваем, мы просто дышим. Так же и молитва должна стать простотой непрерывного дыхания. Меня, наверное, осудят за то, что я пишу об этом. Я сам себя осуждаю, потому что пишу о молитве, не умея молиться. Но я убежден в одном. Если мы не молимся, то мы должны иметь хотя бы воздыхание о молитве в нашем грешном сердце. Грешному сердцу и нужно больше всего воздыхать.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.